国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания Китай и Германия договорились о всестороннем укреплении отношений. Основные темы выпуска. Российские «Известия» и китайская экономическая газета запустили совместный медийный проект «Новый диалог». Участники туристического автопробега пересекли китайско-российскую границу через Манчжоули. Национальный день КНР открылся на Экспо-2017 в Астане. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Китай и Германия договорились о дальнейшем всестороннем укреплении двустороннего взаимодействия в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в ФРГ. Главу китайского государства утром 5 июля принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. После этого Си Цзиньпин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе встречи с высшим руководством Германии Си Цзиньпин высоко оценил развитие китайско-немецких отношений за 45 лет с момента установления типа отношений, и особенно после установления отношений всестороннего стратегического партнерства в 2014 году. По словам главы китайского государства, 45-летняя история двусторонних отношений – это история успеха. Развитие китайско-германских отношений за последние 45 лет можно называть историей успеха, как с точки зрения политики и экономики, так и с гуманитарной точки зрения. Сегодня двусторонние отношения подошли к новой отправной точке. Нам предстоит совершить новые прорывы. Цели моего нынешнего визита в Германию на основе нынешнего благоприятного сотрудничества между нашими странами – создать новый план, определить цели и путь следующего этапа развития китайско-немецких отношений всестороннего стратегического партнерства. Си Цзиньпин отметил, что мир вошел в эпоху перемен, увеличиваются факторы нестабильности и неопределенности. В связи с этим необходимо следить за тенденциями развития многополярного мира и экономической глобализации, не игнорировать общих чаяний народов разных стран к миру и развитию, идти по пути сотрудничества и взаимного выигрыша. Китай и Германия – вторая и четвертая по величине мировой экономики, гаранты стабильности в Европе и Азии. Усиление китайско-германских отношений всестороннего стратегического сотрудничества отвечает коренным интересам обеих стран, идет в пользу введения развития китайско-европейских отношений в целом, может создать больше факторов стабильности в мире. Остановившись на перспективах развития китайско-германских отношений, Си Цзиньпин отметил:
Стороны
должны решительно идти по пути сотрудничества, отличающегося открытостью, инновацией и взаимным выигрышем, наращивать взаимодействие в торговле, финансах и инвестициях, в таких областях безопасности, как борьба с терроризмом и правоохранительная работа. Нужно углублять сотрудничество в сферах авиакосмической промышленности, умного производства, промышленного интернета и других высокотехнических сферах. Стороны должны объединить усилия для продвижения инициативы «Одного пояса, одного пути», осваивать рынки третьих стран, совместно пользоваться огромными возможностями, принесенными росту взаимосвязанности Азии и Европы. Ангела Меркель согласилась с оценкой Си Цзиньпина, добавив, что германо-китайские отношения развиваются благополучно. Правительство Германии придерживается политики одного Китая, готово активизировать торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Deutschland hat positiv begleitet die Anstrengungen zu der sogenannten Seidenstraßeninitiative.
Китай и Германия могут и в дальнейшем расширять сотрудничество во многих областях. Немецкая сторона активно поддерживает инициативу «Один пояс, один путь», выдвинутую китайской страной, готова и в дальнейшем продвигать взаимосвязанность и принять участие в строительстве соответствующих проектов. Канцлер Германии также отметила, что в нынешней сложной и изменчивой международной ситуации Германия и Китай должны объединить усилия для продвижения роста мировой экономики, активизировать сотрудничество в рамках ООН, Большой Двадцатки и иных многосторонних механизмов, активизировать контакты и координацию по важным международным и региональным вопросам, чтобы совместно защитить мир, стабильность и процветание в мире. Германия поддерживает продвижение европейско-китайских переговоров по соглашению о взаимной поддержке инвестиций, готова продолжать прилагать усилия для углубления европейско-китайского сотрудничества. В тот же день в присутствии руководителей двух стран был подписан ряд документов по торгово-экономическому сотрудничеству. Уважаемые слушатели, на этом все в программе «Фокусе внимания». Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
Итак, в эфире информационный выпуск. 5 июля в Москве состоялась презентация печатного издания «Новый диалог», запущенного совместно российскими «Известиями» и китайской «Цинзи Жибао» экономической газетой. «Новый диалог» позволит россиянам узнать больше о Китае, а китайцам углубить свои познания о России. Презентация издания прошла на третьем российско-китайском медиафоруме. К запуску проекта также приурочили фотовыставку «Прекрасный Китай» и дегустацию лучших сортов китайского чая. Замглавы пресс-канцелярии Госсовета КНР Го Вэймин в своем выступлении в ходе презентации сообщил, что в последние годы под руководством лидеров двух стран обмены и сотрудничество в гуманитарной области стремительно развиваются, в особенности в области СМИ. Выпуск нового совместного издания является яркой иллюстрацией сотрудничества в этой сфере. По словам Го Вэймина, китайские и российские СМИ должны продолжать развивать и углублять практическое сотрудничество и взаимодействие, объективно освещать экономическое взаимодействие двух стран и содействовать торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и Россией. Главный редактор «Известий» Арсений Оганесян в свою очередь сказал, что сотрудникам редакции было приятно работать над этим проектом с профессионалами высокого уровня. «Пусть новый диалог всегда будет актуальным и свежим», — сказал Оганесян. Сотрудничество «Известий», отмечающих в этом году столетний юбилей, и китайской экономической газеты, издающейся с 1983 года, началось еще в 1980-х годах прошлого столетия. Именно из того опыта сотрудничества и вышел нынешний совместный проект, отметил на торжественной презентации «Нового диалога» начальник управления администрации президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов. Заместитель главного редактора «Цинзи Жибао» Джен Синдун назвал запуск издания «Новый диалог» новой страницей совместной работы двух СМИ. В течение года экономическая газета «Известия» планирует издать 6 специальных выпусков, в которых будут освещены темы китайско-российского взаимодействия разного плана. Первый номер, посвященный экономике Китая, вышел в свет 5 июля в формате специального тематического приложения к газете «Известия». Министерство обороны Российской Федерации рассекретило более 30 документов о сотрудничестве СССР и Китая в борьбе с Японией. Об этом сообщила журналистам главный архивариус Центрального архива Российского оборонного ведомства Виктория Каяева. С 5 по 6 июля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве проходит третья российско-китайская военно-научная конференция. Она посвящена 80-летию начала войны сопротивления китайского народа японским захватчикам и решающему вкладу Советского Союза в успешное завершение войны с Японией. Организаторами конференции являются Академия военных наук России, Дзержинский университет Китая, Центр изучения Второй мировой войны, войны сопротивления китайского народа японской агрессии и послевоенного международного мира. Виктория Каяева отметила, что рассекречивание 34 уникальных документов Центрального архива Минобороны РФ приурочено именно к этой конференции. Данные документы являются яркой иллюстрацией тесных и искренних отношений Советского Союза и Китая в тот непростой период. Самый интересный и уникальный документ – это текст ультиматума маршала Александра Михайловича Василевского, который был направлен главнокомандующему Квантунской армии. Генеральный директор компании «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов 4 июля в ходе третьего китайско-российского медиафорума заявил о том, что российский «Первый канал» намерен сотрудничать с китайскими партнерами, чтобы знакомить российскую аудиторию с секретами китайской кухни, а китайскую аудиторию с классическими советскими фильмами. Алексей Ефимов сказал: «На днях мы планируем запустить в России популярный китайский телесериал «Сон в красном тереме». Для нас это важный эксперимент, и если он пройдет удачно, мы продолжим работать в этом направлении». По его словам, благодаря помощи китайских коллег «Первый канал» намерен снять цикл программ про китайскую кухню. Кроме того, с мая текущего года «Первый канал» начал работу над сериалом «Китай глазами россиян». Результат работы будет показан в России и Китае этой осенью. Сотни участников туристического автопробега «Китай-Россия» пересекли 5 июля госграницу двух стран. Конечной точкой автопробега является Москва. Церемония пересечения границы состоялась в крупнейшем пограничном пункте между Китаем и Россией – Манчжоули, Маньчжурия, автономный район, внутренняя Монголия, Северный Китай. На мероприятии присутствовали представители Государственного управления по делам туризма КНР, Комитета по развитию туризма автономного района, а также туристического ведомства Забайкальского края Российской Федерации. В автопробеге принимают участие путешественники из Пекина, автономного района внутренняя Монголия, а также провинции Хунань и Шэньси. В течение 3 месяцев они намерены посетить такие города, как Санкт-Петербург, Ульяновск и Казань с целью красного туризма. В общей сложности участники автопробега преодолеют более 20 тысяч километров. Одними из важнейших пунктов маршрута станут музей 6-го съезда Коммунистической партии Китая в поселке Первомайское, а также дом-музей Владимира Ленина. Мероприятие организовано при содействии Государственного управления по делам туризма КНР. Его целью является популяризация так называемого красного туризма. Красный туризм является одним из наиболее популярных видов туризма среди китайских путешественников. Такие маршруты включают в себя посещение мест, тесно связанных с событиями времен Октябрьской революции, жизнью Владимира Ленина и других деятелей той эпохи, а также с историей становления Коммунистической партии Китая и ее деятельности на территории современной России. 5 июля заместитель председателя правительства и министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев сообщил журналистам, что Московская область намерена поставлять в Китай сельскохозяйственную продукцию. «Мы планируем экспортировать в Китай продукцию сельского хозяйства, произведенную в Подмосковье. Для этого хотим воспользоваться той платформой, которая была создана российскими компаниями по электронной и трансграничной торговле продуктами питания, произведенными в Российской Федерации, и в частности в Подмосковье», — сказал он. Он отметил, что китайские партнеры проявили большой интерес к данному предложению. Ожидается, что российско-китайские переговоры по практическим вопросам реализации данного проекта пройдут в самое ближайшее время. 5 июля во второй половине дня в аэропорте Шицзячжуан провинции Хэбэй поднялся в воздух первый самолет, который проследовал по маршруту Шицзячжуан-Иркутск. Это первый рейс, который направился из Шицзячжуана в Россию. Все билеты на первый рейс были распроданы. Рейс осуществляет российская авиакомпания Air Aero. Рейс по маршруту Шицзячжуан-Иркутск выполняется раз в неделю, каждую среду. Планируется, что маршрут будет действовать на протяжении всего лета. До конца августа в общей сложности будет сделано 9 рейсов. К настоящему моменту в аэропорте Шицзячжуан действуют 5 международных маршрутов. Шицзячжуан-Инчхон, Южная Корея, Шицзячжуан-Бангкок, Таиланд, Шицзячжуан-Пхукет, Таиланд, Шицзячжуан-Нагоя, Япония и, наконец, Шицзячжуан-Иркутск, Россия. За первые 6 месяцев этого года аэропорт Шицзячжуан перевез в общей сложности 132 200 пассажиров. Музыка. 5 июля на Экспо 2017 состоялось открытие Национального дня КНР. Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэйюэ на церемонии открытия выразила надежду, что Китай и Казахстан углубят дружеское общение и взаимовыгодное сотрудничество и выведут всестороннее стратегическое партнерство на новые высоты. По ее словам, Китай и Казахстан становятся сообществом общих интересов и общих судеб. В прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин совместно с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым присутствовали на церемонии открытия Экспо 2017 и посетили павильон Китая, что свидетельствует о большой поддержке выставки со стороны Китая. В свою очередь, председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматуллин назвал китайскую экспозицию «Энергия будущего. Зеленый шелковый путь» одной из самых крупных и впечатляющих по своим замыслам и масштабам. Участие КНР в Экспо 2017 внесет весомый вклад в мировое развитие технологий и упрочит связи между нашими странами, выразил уверенность Нигматуллин. Экспо 2017 «Энергия будущего» проходит с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Провинция Хэбэй, Северный Китай, на днях начала полномасштабную работу по проверке объектов нематериального наследия на территории нового района Сюньань и по организации программы их защиты. В ходе работ будет проведена полномасштабная проверка по таким направлениям, как классификация, количество, условия сохранности и ситуация с развитием. В новом районе Сюньань есть множество объектов нематериального культурного наследия, в том числе 3 объекта государственного уровня и 15 объектов провинциального уровня. Ведущий китайский производитель смартфонов компания Xiaomi и исторически знаменитая компания Nokia в среду объявили о заключении соглашения о бизнес-сотрудничестве и подписании многолетнего патентно-лицензионного соглашения. Соглашением предусмотрено перекрестное лицензирование на необходимые стандартные патенты сотовой связи каждой из сторон. В рамках нынешней сделки Xiaomi также выкупила часть патентных активов Nokia. Об этом говорится в заявлении, распространенном Xiaomi. Nokia предоставит высокомощное сетевое инфраструктурное оборудование с низким расходом энергии, необходимое крупным интернет-провайдерам и операторам центров данных. Две компании готовы к совместной разработке технологий оптической передачи данных для объединения дата-центров и взаимодействия в других сферах. Стороны также договорились выявить возможности дальнейшего сотрудничества в таких отраслях, как интернет вещей, дополненная и виртуальная реальность и искусственный интеллект. Сотрудничество с Nokia позволит Xiaomi укрепить позиции в строительстве крупномасштабных высокоэффективных сетей и получить новые возможности в сфере разработки программного обеспечения и техническом обслуживании. Тем самым Xiaomi предоставит пользователям своих продуктов и услуг по всему миру лучший функционал и пользовательский опыт. Об этом заявил председатель совета директоров компании Лэй Цзюнь. 5 июля министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в Астане огласил совместное заявление стран-гарантов России, Турции и Ирана по итогам международной встречи по урегулированию конфликта в Сирии. Выражаем свою удовлетворенность прогрессом в определении границ зон деэскалации конфликта и поручаем совместной рабочей группе доработать все операционные и технические условия всех зон деэскалации, говорится в заявлении. Стороны заявили о необходимости быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа к зонам, пострадавшим от конфликта. В результате проведенных встреч в Астане уровень насилия в Сирии заметно спал. Создано множество условий для восстановления мирной жизни населения. Этому способствовали, наряду с усилиями стран-гарантов, стремление правительства и вооруженной оппозиции Сирии к решению конфликта мирным путем, а также постоянная поддержка со стороны ООН, отмечается в документе. Следующая встреча совместной рабочей группы по Сирии состоится 1-2 августа в Иране. Пятая международная встреча по Сирии проходила в Астане 4-5 июля. На предыдущей встрече в столице Казахстана, состоявшейся 4 мая, Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон деэскалации сирийского конфликта.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, предлагаем ваше внимание рубрику «Текущие события». 5 июля в Пекине состоялась 5-я встреча министров образования стран БРИКС. По итогам встречи участники подписали программный документ по перспективам сотрудничества в сфере образования, Пекинскую декларацию по образованию и ряд документов, касавшихся дальнейшего сотрудничества между странами БРИКС в области науки и образования. Основная тема нынешней встречи – сотрудничество стран БРИКС, стремление к значимым результатам и справедливости. Консенсус, достигнутый по итогам встречи, заключается в следующем. Страны БРИКС намерены продолжать оказывать поддержку и развивать научный обмен, взаимодействие и сотрудничество между вузами-участниками интернет-университета дистанционного обучения БРИКС, в особенности в сфере научно-исследовательской деятельности и инноваций, развивать образовательные контакты, поощрять участие вузов стран БРИКС в ассоциации вузов стран БРИКС, содействовать сближению и взаимопониманию культур стран БРИКС путем поддержки и развития мультиязыкового образования. По словам министра образования КНР Чен Баошена, Пекинская декларация по образованию станет программным документом в сфере образовательного сотрудничества между странами БРИКС. Результатом нынешней встречи стала новая декларация, которая продемонстрировала еще более содержательное сотрудничество стран БРИКС в области образования. В новом документе предлагается проведение молодежных летних и зимних студенческих лагерей в целях углубления культурного обмена между молодежью стран БРИКС. Министр развития человеческих ресурсов Индии Пракаш Джаватекар по этому поводу отметил, что Пекинская декларация по образованию станет новой вехой в образовательном сотрудничестве стран БРИКС. Участники встречи пришли к единству мнения по широкому кругу вопросов в сфере сотрудничества в образовании. Новая декларация демонстрирует нашу волю, а также надежды и готовность к действиям. Участники встречи единодушно считают, что страны БРИКС находятся на сходных этапах развития, поэтому обладают большой взаимодополняемостью в области образования. Они также обладают широкими перспективами в образовательном сотрудничестве. Страны БРИКС должны придерживаться духа открытости, инклюзивности и взаимной выгоды, непрерывно осваивать потенциал образовательного сотрудничества и обогащать содержание этого сотрудничества, чтобы способствовать активизации сотрудничества и укреплению партнерства между странами БРИКС. Заместители директора Департамента высшего образования Министерства высшего образования и обучения ЮАР Диана Паркер сказала:
For us in South Africa, this relationship in the BRICS is very important. We are latecomers.
Для Южной Африки нынешняя встреча имеет большое значение, потому что у нас появились возможности принять активное участие в образовательном сотрудничестве. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевая фраза на сегодня – церемония открытия павильона. Кайгуаньиши – церемония открытия павильона. 5 июля председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняли участие в церемонии открытия павильона больших панд в Берлинском зоопарке. Теперь большим пандам Мэн Мэн и Дзяо Цин из Китайского центра по охране и исследованию больших панд предстоит прожить в Германии 15 лет. Выступая на церемонии открытия павильона, Си Цзиньпин с радостью отметил, что Мэн Мэн и Дзяо Цин, которых привезли из провинции Сычуань, обрели прекрасный новый дом в Берлинском зоопарке. Он сказал: Я надеюсь, что эта пара больших панд как можно скорее приживется на своей второй родине, поскорее обзаведется потомством и подарит радость жителям Берлина. Возобновление сотрудничества Китая и Германии в области изучения и защиты больших панд представляется принципиально важным в свете празднования 45-летней годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Германией. Мы часто говорим, что главное в отношениях между странами – это близкие чувства, симпатии между их народами. Поэтому я надеюсь, что Мэн Мэн и Дзяо Цин станут новыми посланниками дружбы между людьми наших стран. В свою очередь, Ангела Меркель указала, что Германия давно ждала прибытия Мэн Мэн и Дзяо Цин. Берлин приложил много усилий, чтобы новые панды с комфортом обжились в новом доме. Будучи символом китайско-германской дружбы, в свое время большую панду Китай впервые передал Германии. До Мэн Мэн и Дзяо Цин с 1980 по 2012 годы в берлинском зоопарке обитали три панды – Бао-Бао, Тянь-Тянь и Янь-Янь. Бао-Бао прожил в Берлине до 2012 года. Он умер в возрасте 34 лет, став рекордсменом по продолжительности жизни этих животных в мире. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Это «Кайгуаньиши» – церемония открытия павильона. С вами была Анна Алаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
6 июля. 6 июля 2008 года на 32-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО глинобитные дома Тулао провинции Фуцзян официально были внесены в список мирового культурного наследия. Первые Тулао были построены еще во времена династии Тан, когда междоусобные войны заставили людей народности Хака переселяться из северных в южные районы Китая. Строительство Тулао продолжилось при династиях Сун, Юань и Мин. Последние постройки относят ко временам правления Цин и периоду Китайской республики. Тулао сохранились до наших дней. Встречаются Тулао квадратной и круглой формы. Укрепленные строения, сформированные из земли, смешанные с камнем, гранитной крошкой, с применением бамбука, древесины и других материалов. Стволы деревьев и стебли бамбука используются как дополнительное укрепление стен. Деревянные двери толщиной 4-5 дюймов, около 12 сантиметров, укреплены с внешней стороны железными пластинами. Сверху расположены отверстия для оружия. Тулао были домом для целого клана. Структура функционировала как небольшая деревня. Здание было поделено между семьями. Несмотря на то, что Тулао внешне выглядит как простое сооружение, внутри все служит для комфорта его жителей. В Тулао тепло зимой и прохладно летом. Комнаты хорошо освещены, хорошо проветриваемы, ветронепроницаемы, а само здание устойчиво в случае землетрясения. Внутри крепости, жилые помещения, колодец, имелись большие запасы продовольствия. Самая древняя и самая молодая глинобитная постройка, расположенная в районе Чуси, недалеко от города Юндин. Здание Ти Цин Лоу, построенное 600 лет назад, имеет диаметр 66 метров. Шан Цин Лоу всего лишь 30 лет, диаметр постройки 31 метр. Сегодня Тулао уже не выполняют роль оборонительных сооружений, превратившись в уникальные памятники китайской архитектуры и став частью традиции. Они также служат наглядной иллюстрацией особого сообщества, примером защитной организации, которая существовала в Древнем Китае в гармонии с природой.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал. Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовишь.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
В сегодняшней программе я познакомлю вас с китайской прыгуньей в воду Хэ Цзы, которая является чемпионкой Олимпийских игр 2012 года. Она четырехкратная чемпионка мира, победительница летних азиатских игр 2010 года. Хэдзи родилась в 1990 году в Наньнине, в Гуансичжуанском автономном районе. С 6 лет она начала заниматься прыжками в воду и в 2002 году завоевала свои первые две золотые медали. В 2004 году она завоевала золотую медаль молодежного первенства КНР. В 2006 вошла в национальную сборную и отправилась на азиатские игры, где завоевала две серебряных медали. В 2007 году Хэдзи смогла заполучить золотую медаль чемпионата мира в прыжках с метрового трамплина, а также стала чемпионкой КНР в этой дисциплине. В 2009 году на 11-й спартакиаде народов КНР она завоевала золотую медаль в прыжках с метрового трамплина, а в 2010 году выиграла золотую медаль азиатских игр в прыжках с трехметрового трамплина. В 2011 году Хэдзи завоевала серебряную медаль чемпионата мира в прыжках с трехметрового трамплина и золотую в синхронных прыжках в паре с Уминся. В августе 2012 года Хэдзи и Уминся стали чемпионками летних олимпийских игр в синхронных прыжках с трамплина. Также на играх в Лондоне Хэдзи стала серебряным призером в индивидуальных прыжках, уступив лишь Уминся. На чемпионате мира 2015 года в Казани китайская прыгунья не смогла завоевать свое пятое золото мировых первенств, став лишь второй на трехметровом трамплине и третьей на метровом. Летом 2016 года Хэдзи приняла участие в летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В отличие от прошлых игр, Хэ выступила только в личном турнире. В синхронных прыжках в паре с Уминся была заявлена другая спортсменка – Ши Тин Мао. В индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина Хэдзи уверенно вышла в финал, где после двух попыток поделила первое место Ши Тин Мао. Однако следующие три прыжка Хэдзи выполнила слабее соотечественницы и в итоге проиграла ей почти 20 баллов, став серебряной медалисткой Олимпийских игр. Хотя она не заполучила желанную золотую медаль, Хэдзи получила огромное счастье в личной жизни. Трогательный момент произошел сразу же после церемонии награждения у бассейна. Неожиданно парень Хэдзи, известный китайский прыгун Цинь Кай, который ранее в Рио завоевал бронзу, опустился на колено и предложил своей девушке руку и сердце. Эмоции захлестнули спортсменку, и, сказав Цинь Каю «да», она заплакала от счастья. Тогда Цинь бережно взял ее руку и надел на палец кольцо. Роман Хэдзи с Цинь Каем длился целых 6 лет, и, наконец, молодой человек решился на серьезный шаг. 25 июня 2017 года в китайском городе Сиань состоялась свадьба Хэдзи и Цинь Кая. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут вас ждет рубрика «Кухня Поднебесной».
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесной». С вами в студии Тимофей Бахвалов. Уровень доходов среднего и тем более высшего класса Китая непрерывно растет на протяжении десятка последних лет. При населении в 1,5 миллиарда человек спрос на товары и услуги высшего качества и уровня поистине космический. В результате индустрия гостеприимства, как сети гостиниц, так и частные рестораторы предлагают самые изысканные и даже буквально такие немыслимые опции. Я уже рассказывал вам о бранчах. Это сочетание двух английских слов «завтрак» – «breakfast» и «обед» – «lunch». Напомню, что бранч, как его описал в одном из номеров британского еженедельника для охотников Hunter's Weekly за 1895 год Гай Берингер, является прекрасной возможностью окинуть взглядом прошедшую неделю, а также возможностью отринуть проблемы и отметить успехи. Он рекомендовал не только более легкое меню по сравнению с ранним ужином, но и настаивал на замене традиционного кофе и чая на пиво и виски для более непринужденного и открытого общения. Тогда я отметил высочайший уровень бранчей Поднебесной, который можно назвать ритуалом и вознаграждением самого себя, своей половины, семьи, близких друзей и знакомых за личные достижения. Но эти субботние и воскресные кулинарные фестивали далеко не единственное, что пришло в Китай из Европы и других стран мира. Сегодня я расскажу о мишленовских стандартах кухни и мишленовском же рейтинге шеф-поваров.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища. Это культура и искусство.
В
«Кухня Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мишленовский путеводитель, также известный как «Красный путеводитель Мишлен» или «Мишленовский гид», «Мишлин Ле Гид Руж», появился в 1900 году во Франции и изначально был бесплатным рекламным справочником для автомобилистов и путешественников, где содержалась информация о различных отелях, ресторанах, ремонтных мастерских, стоянках и так далее. В 1920 году путеводитель стали распространять платно. Тогда же появился и рейтинг ресторанов. Наиболее выдающиеся стали отмечать одной звездой. В 1926 и 1933 году, соответственно, появился рейтинг в 2 и 3 звезды. Одна звезда изначально указывала на наиболее престижные и дорогие места. Сегодня рейтинг не ориентируется исключительно на цену. Одна звезда – ресторан с отменной кухней. 2 – отличный ресторан, который стоит того, чтобы свернуть с дороги и заехать. 3 – великолепный ресторан и работа шеф-повара – место, куда обязательно нужно наведаться. Критерии присуждения рейтинга составляют коммерческую тайну компании «Мишлен». Но главный критерий – это, естественно, кухня. С точки зрения экспертов, составляющих гид, атмосфера, обслуживание, интерьер и ценовая ниша – все это вторично по сравнению с качеством и презентацией самих блюд. В «Мишленовский гид» не включаются различные так называемые «фэнси» – модные заведения и рестораны, где нет знаменитого шеф-повара, то есть нет авторской кухни. Более того, сегодня звезды часто присуждаются не ресторанам, а их шеф-поварам. Таким образом, шеф, уходя из заведения, прихватывает и свою собственную звезду. Он переносит ее с собой в свой новый ресторан, что постоянно мотивирует к развитию и заведения, и самого шефа. В 2003 году увидела свет книга «L'inspecteur sur ma table», написанная проработавшим долгие годы инспектором «Мишлен» Реми Паскаля. В ней инспектор приоткрыл завесу тайны и рассказал, каким же все-таки образом присуждаются звезды «Мишлен» и по какой причине они отнимаются. В книге он посоветовал истинным гурманам посещать рестораны с одной или двумя звездами, но не трехзвездные, поскольку, по его мнению, истинный талант раскрывается в конкуренции. Книга произвела фурор в индустрии гостеприимства и гурме-индустрии. Однако компания «Мишлен» незамедлительно уволила автора за длинный язык. Одно лишь упоминание ресторана в красном путеводителе «Мишлен» даже без присуждения звезды уже является признанием мастерства шефа и, безусловно, служит мощным толчком к росту популярности. Однако звезды «Мишлен» легко могут играть и негативную роль. У некоторых ресторанов звезды инспекторами «Мишлен» отнимаются. Интересно, что за один год заведению нельзя присудить или же отнять более одной звезды. Известен факт, что французский шеф-повар Бернар Луазо покончил жизнь самоубийством из-за муссировавшихся слухов о возможном понижении рейтинга его ресторана с 3 до 2 звезд. Впоследствии выяснилось, что у «Мишлен» не было планов на этот счет, а Луазо страдал маниакально-депрессивным психозом.
Что такое китайская кухня?
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
«Мишленовский гид» выпускается для стран Европы, США, Японии и ряда других стран и регионов мира, а также отдельно для крупнейших мегаполисов мира. Первым рестораном, получившим звезду «Мишлен» на постсоветском пространстве в так называемом бывшем советском блоке, стал «Allegro Prag» в Праге. В 2007 году в гиде был также упомянут, впрочем, без присвоения звезды, еще один пражский ресторан – «La Veranda». Первое место в мире среди городов-гурманов занимает японский Токио, который обошел даже родину самого гида – Париж. При этом с гигантским отрывом. У Токио в общей сумме 191 звезда, а у ресторанов и шеф-поваров Парижа меньше практически в 2 раза, всего лишь 98. В континентальном Китае лишь один ресторан имеет 3 мишленовские звезды. Это шанхайский «Тан Корт» шеф-повара Джастина Тана. Ресторан кантонской кухни получил 3 звезды в сентябре 2016 года и расположен в отеле «The Langham Shanghai CTND». В Шанхае еще 7 ресторанов имеют 2 звезды и 18 – одну. В китайском Гонконге, к примеру, 6 трехзвездочных ресторанов. В их числе еще один ресторан «Тан Корт» шеф-повара Джастина Тана с опытом работы почти в четверть века, также расположенный в отеле «The Langham». Кстати, эти 2 ресторана, ставшие отражением кулинарной культуры великой династии Тан, 2 из 4 в мире трехзвездочных ресторанов кантонской кухни, включенных в «Мишленовский гид». В китайском Макао 2 трехзвездочных ресторана. «Рыбушон Адом» получил звезду в 2009 году шеф-повара Фрэнки Сэмблата и «The Eight» шеф-повара Чон Тайлюнга. Как видим, история давняя, что легко объяснимо. Деньги игорной индустрии сформировали спрос на кухню высочайшего уровня и высочайших же цен. В В столице Поднебесной Пекине нет ни одного трехзвездочного мишленовского ресторана. Единственный подобный ресторан был открыт несколько лет назад по адресу Тьенмен-Дадье, 23, на территории бывшей французской аннексии, где сегодня расположены такие знаковые заведения, как бар-ресторан Джонни Уокер Хаус, джаз-клуб Blue Note, флагманский магазин Patek Philippe, а также скромно мною почитаемый ресторан юнманской кухни Lost Heaven и так далее. Ресторан Maison Boulud был открыт знаменитым шефом Даниэлем Булудом. Мне удалось, но отнюдь не посчастливилось побывать там. Незадолго до этого визита я был в Париже, в тогда еще двухзвездочном, а в 2016 году ставшем трехзвездочном ресторане знаменитого Алана Дюкаса в отеле «Отель Плаза Атене», что рядом с Елисейскими полями и Эйфелевой башней. Разница, к моему разочарованию, была драматическая, поэтому я и не удивлен, что ресторан просуществовал недолго, всего лишь около года. Не только из-за отсутствия реального спроса на высокую кухню как такового, но и весьма посредственного сервиса и чрезвычайно завышенных цен. Сегодня все изменилось. Спрос не просто есть, он огромен. Но что же с предложением? Пекинцам приходится лишь радоваться тому, что столица Поднебесной вызывает постоянный высокий интерес у шеф-поваров и специалистов индустрии гостеприимства и барменского искусства высочайшего уровня. Регулярно в Пекин приезжают шеф-повара, которые привозят с собой не только собственные мишленовские звезды и мастерство, но и нередко абсолютно эксклюзивные, невиданные ингредиенты. Именно это и произошло не так давно в отеле «Шангри-Ла China World Summit Wing», куда с коротким визитом прибыл протеже Мартена Беразагетти, знаменитый шеф-повар Эрландс Гарастиза. Шеф приехал в отель лишь на 3 дня, чтобы представить лучшие произведения собственного кулинарного искусства. Эрландс, имеющий 2 мишленовские звезды, занимает пост шефа по гастрономии ресторана MB, расположенного в резорте «Обама Golf & Spa Resort» в Тенерифе, Канарские острова. Его опыт, безусловно, главный ингредиент блюд. За свою жизнь он успел поработать в 2 трехзвездочных и 3 двухзвездочных ресторанах. Шеф делает акцент на испанской кухне, но не боится экспериментировать с текстурой и температурой и комбинировать вкусы блюд и вина самым неожиданным образом. Эти эксперименты не просто удивили, но доставили истинное удовольствие всем, кому посчастливилось отужинать в ресторане Grill 79, расположенном на 79-м этаже гостиницы Shangri-La China World Summit Twin, самого высокого отеля Пекина в центре столицы Поднебесной.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Уважаемые радиослушатели, надеюсь, я вас заинтриговал. Об этом ужине я расскажу на следующей неделе. Спасибо за внимание. Никуда не уходите. После небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, посвящена кино. В сегодняшней программе я познакомлю вас с китайским фильмом «История китайских призраков». Средневековый Китай. Молодой странствующий ученый-теолог Нин Цайчэнь видит во сне себя с девушкой. В неподходящий момент на них нападает нечто, и он просыпается. Утром Нин отправляется в город, где сильны революционные настроения, вследствие чего активно практикуется розыск и отлов беглых преступников. Воины останавливают людей на улице и сверяют с портретами беглецов. Нин пытается найти ночлег, прикинувшись сборщиком податей, но хозяин раскрывает его и прогоняет. Люди предлагают ему храм Ланчжо в качестве места, где можно бесплатно переночевать, и показывают дорогу. До места Нин добирается уже ночью. Храм оказывается заброшенным. У входа Нин видит 2 сражающихся воинов. В какой-то момент герой фильма случайно оказывается между ними. Тогда воины сообщают герою, что эта битва длится уже 7 лет с перерывами в разных местах. Победу неизменно одерживает то один, то другой. Бородач после каждого поражения упорно преследует своего оппонента Сяху. Бородач обвиняет врага в несобранности и в ответ получает обвинение в излишней эмоциональности. Нин пытается примирить их, используя прописные истины, и тогда Сяху убирает меч, сказав Нину, что сбит его импровизированной проповедью с боевого настроя, и уходит. Оставшийся бородач в грубой форме сообщает Нину, что это очень опасное место, от которого лучше держаться подальше, и неожиданно взлетает вверх и исчезает. Нин, несмотря на предупреждение, остается ночевать в храме. В открытое окно за ним наблюдает та самая девушка, которую он видел во сне в начале фильма. Потом она улетает, закрыв окно. Сяху перевязывает рану, полученную в битве с бородачом, намоченной в реке тряпкой. В той же реке умывается девушка. Увидев ее, воин бежит за ней, догоняет и валит на землю. Нин ложится спать. На своей подстилке он вдруг обнаруживает пятно крови. В этот момент происходит резкое дуновение ветра, и на чердаке храма начинают шевелиться лежащие там многочисленные трупы. Нечто через рот проникает в тело Сяху и превращает его в такой же труп. К убитому подбегает бородач, намеренный похоронить его достойно. Однако труп оживает и пытается напасть на бывшего врага, и тот вонзает ему в голову иглу. Вспыхивает синий цвет, труп отбрасывает назад, и бородач сжигает его, произнося заклинание. Покойники в храме видят Нина и начинают слежку за ним. Услышав подозрительный шум, герой оборачивается, и они прячутся в тень. Решив проверить чердак, Нин начинает забираться туда, но вдруг слышит музыку в окружающем храм лесу. Он идет на звук и видит всю ту же девушку, играющую на лютне в беседке, которая говорит, что он зря пришел в эти места. В это время из кустов выбегает бородач. Уронив Нина в реку, девушка сбегает, забыв свою лютню. Намереваясь отдать музыкальный инструмент, герой хватает его и бежит в лес. Бородач подбегает к беседке, видит, что там никого нет, и преследует Нина по деревьям. Нин натыкается на девушку, которая уверена, что он преследует ее со злыми намерениями. С дерева спрыгивает бородач, и они оба убегают. По дороге девушка рассказывает о воине, как об очень опасном человеке, разбойнике, намеренном убить ее. Споткнувшись, оба падают рядом с коброй, которая немедленно атакует. Нин пытается затоптать змею ногами, затем подбрасывает ее вверх. Девушка закрывает его собой и одновременно дует в сторону змеи, которая сразу завязывается в узел. Затем девушка рассказывает Нину, что бородач – монах из храма Лэнжо. Монах выбегает из леса, и они продолжают бежать дальше. Нин предлагает девушке помощь, он отвлечет бородача, чтобы выиграть время для нее. Она соглашается и называет свое имя – Не Сяо Цянь. Нин обещает прийти к ней следующей ночью и бежит навстречу монаху. Сяо Цянь взлетает в воздух и приземляется на дереве, с которого наблюдает, как молодой человек пытается отвлечь монаха, изображая крики животных. Монах понимает, что этот человек обнажает меч. Тогда Сяо Цянь взлетает и, велев Нину бежать, нападает на монаха. Монах кидает в нее иглу наподобие той, с помощью которой он победил Сяху, не заметив, что за битвой из кустов наблюдает кто-то еще. Из земли неожиданно вырастает длинная ветка, в которую вонзается игла. Ветка вспыхивает, и наблюдатель улетает по воздуху. Женский голос из леса дразнит монаха и объясняет, что все, кто погиб в этом лесу, погибли заслуженно. Монах одним дуновением задувает горящую ветку и обещает убить невидимую собеседницу. Решившись выбраться из кустов, Нин видит рядом кусок белой ткани с письмом от Сяо Цянь. «У тебя золотое сердце, но нам лучше больше не видеться». Живые мертвецы в храме начинают спускаться вниз. Вошедший Нин случайно опрокидывает лестницу, и все трупы проваливаются сквозь пол, проломив его. Закрыв дыру, Нин ложится спать. Утром в храм приходит монах и велит герою уходить, так как в этих местах водятся привидения. Нин случайно падает в дыру, в которой прячутся мертвецы, но монах вовремя вытаскивает его. Покойники успевают лишь оторвать кусок его рубахи. Позже Нин случайно роняет в дыру чернильницу и спускается за ней, придавив лестницей одного из покойников. Совершенно случайно отбросив подвернувшуюся доску, он сбивает с ног мертвых, намеренных напасть на него. Затем герой открывает окно, в помещение попадает солнечный свет, и трупы исчезают. Нин так ничего и не замечает. Отвернувшись от окна, он находит свою чернильницу в луже слизи, оставшейся от трупов. В городе люди удивлены тому, что Нин провел ночь в храме Лянжо и выжил. Отвечая на вопросы толпы, герой видит проходящую по улице свадебную процессию, в которой в качестве невесты выступает Сяо Цянь. Когда процессия проходит, Нин идет в лавку живописи, где ранее видел ее портрет. Портрета в лавке не оказывается, хотя его никто не покупал. Ночью Нин возвращается к беседке, но, услышав шорох в лесу, убегает и вскоре видит большой дом, а в его окне – Сяо Цянь. Увидев героя, она закрывает окно. Тогда он забирается наверх по дереву. Поняв, что избавиться от Нина не удастся, она прячет его в воду, так как к ее комнате подходит хозяйка дома, обладающая чутким обонянием. Хозяйка обвиняет Сяо Цянь в том, что та прячет живого человека и избивает ее плетью, после чего требует найти этого человека, угрожая уничтожить урну с прахом виновной, в результате чего от нее не останется даже призрака. Также хозяйка напоминает Сяо Цянь о помолвке с неким черным властелином, свадьба с которым состоится через 3 дня. Сестры наряжают ее в подвенечное платье. В это время Нин на секунду выныривает, чтобы глотнуть воздуха, и хозяйка чует его. Чтобы отвлечь ее, Сяо Цянь якобы случайно рвет платье. Затем она выставляет хозяйку и сестер из комнаты, объясняя это желанием принять ванну. Когда все уходят, она выгоняет Нина, пообещав прийти к нему в храм. Придя, она дарит Нину тот самый портрет, пропавший ранее из городской лавки, и требует, чтобы он ушел. Утром в городе Нин видит объявление о розыске того самого монаха. Вечером он собирается в дорогу и зовет с собой Сяо Цянь. Они признаются друг другу в любви, затем Сяо Цянь объясняет, что она не человек, и улетает, велев ему уйти вместе с монахом. Вскоре Нин натыкается на ее сестер. Они намерены отдать его хозяйке, но на помощь приходит монах, который убивает одну из них. Сяо Цянь также оказывается рядом. Нин призывает ее поехать с ним в город к судье и рассказать о новом преступлении бородача. Она отказывается и исчезает. Он едет в суд один. Там выясняется, что разыскиваемый преступник недавно пойман и просто похож на бородача. Единственное отличие – у преступника есть шрам. За защиту от бородача судья требует больших денег. Бородача также доставляют в суд. Судья не верит в историю об убийстве и требует доказательств, спрашивает о месте преступления. Нин называет храм Ланжо, и в зале суда сразу гаснет огонь, начинает дуть сильный ветер, люди впадают в панику. Бородач втолковывает Нину, что убитая была привидением, как и все те, кого он видел в том доме. Судья и его помощник смеются и прекращают следствие. Бородач сообщает, что в доме в лесу давно никто не живет, там есть лишь кладбище. В доказательство он приводит героя на то место, и там действительно оказывается кладбище. Нин окончательно убеждается, что Сяо Цянь – призрак. Монах велит ему уезжать из этих мест, но вскоре меняет свои намерения. Он хочет использовать Нина в качестве приманки для призраков. Для защиты монах дает Нину колокольчик, чтобы можно было позвать помощь, и бриллиантовую сутру, отгоняющую призраков. Ночью приходит Сяо Цянь. Она расстроена из-за того, что Нин больше не верит ей. Она убеждает его, что не все призраки – воплощение зла, и называет единственный способ спасти ее от хозяйки – похоронить урну с ее прахом на семейном кладбище. Нин предупреждает ее, что монах хочет убить всех здешних призраков. В этот момент поднимается ветер, корни деревьев вылезают из земли. Герои пытаются сбежать, но храм опутывает длинный язык лесной хозяйки. Нин пытается отогнать хозяйку бриллиантовой сутрой, но ему это не удается. На помощь приходит Сяо Цянь, но хозяйка захватывает ее, и она велит Нину бежать, не оглядываясь. Тем не менее он оглядывается, и плащ Сяо Цянь, указывающий ему дорогу, пропадает. На Нина нападает лесная хозяйка, но его спасает подоспевший монах. Он прогоняет хозяйку с помощью меча добрых дел и берется за Сяо Цянь, которую ранит иглой. В это время возвращается хозяйка, и Нин, пользуясь тем, что монах отвлекся, спасает возлюбленную. Монах, захваченный хозяйкой, велит ему бежать. Хозяйка захватывает Нина щупальцами, но монах перерубает их, и он сбегает вместе с Сяо Цянь. Днем герои отправляются в часовню, где находится прах Сяо Цянь. Дав им с Нином побыть наедине, бородач уходит. Вскоре он начинает слышать странные шорохи и понимает, что призраки готовы к нападению. Сяо Цянь неожиданно пропадает, и герои понимают, что ее похитили. С помощью меча добрых дел они проникают в ад, где их ждет черный властелин со своей гвардией. Монах отдает Нину меч и отправляет его на помощь Сяо Цянь, а на себя берет гвардию властелина. Нин освобождает возлюбленную и возвращает бородачу меч. Черный властелин похищает души Нина и монаха, и Сяо Цянь, чтобы спасти их, пронзает злого духа мечом. Души героев возвращаются в тела, множество других душ также оказываются на свободе. От поднявшегося ветра из-под одежды Нина вылетают листы с бриллиантовой сутрой, которые облепляют черного властелина. Он корчится в муках. Монах добивает его мечом. Герои возвращаются на землю, где Сяо Цянь обретает покой. Поставив ей памятник, Нин с бородачом покидают эти места. Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается сегодняшняя программа «На досуге». Спасибо за внимание. До новых встреч.
人间路，快乐少年郎，路里崎岖，崎岖不见阳光，泥尘里快乐有几多方向，一丝丝梦幻般风雨，老去人茫茫，丝丝梦幻般风雨，老去人茫茫。
Передача из Пекина окончена. До свидания.